я пришел к тебе и сказал: мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить. И ты мне ответила: ты хочешь уезжать? Уезжай.
В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток.
А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
О, когда я вернусь.
Привет, это Виктор Кульганик.
И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на полтора года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза, и что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Ну вот, я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяцев 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
А когда я вернусь?
Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
Слушай, ну извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича — это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Ф. Скляр.
Вот мы и встали в крестах, да в наживках. В крестах, да, в наживках.
А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
Я помню, как мой отец пришел и сказал: знаешь, давай и мы уедем. И ты сказала: нет. Ты сказала: это наша родина, мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно. И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить. И ты мне ответила: я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь. Я тебя спросил: а ты помнишь разговор тот 50 лет назад? Ты сказала: конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать.
Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык.
Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенко. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Ну, это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, которая не входит в РПЦ? Ну, что ему эти беженцы? Ну, что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть – это все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому ей передаваться.
Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
Мало кто знает, что Александр Григорьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции, вообще-то его должны были посадить вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим, да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой. По принципу выплыву, так выплыву.
Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых детей водят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Так я решил переболеть этой болезнью. А для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу, к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда. Это песня, которая просто про этих людей, и, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы. И там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове. Люди в разное время абсолютно уехавшие, да, технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаева, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А о нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
Ох, когда я вернусь!
Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пением. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Вот где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные, традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта, вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым, и, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе отъезд Галича. И очень большое трагическое событие для общественной жизни.
Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со мной, с нашими компаниями, да, а тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребованный в НЭК в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю, не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Йозефом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо... не знаю, черпать это из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались укусить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
А между тем, до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
Самолет был в половине 11, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними, а мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Ну, это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей она замерзла. В подъезде, не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно, безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были, никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но, опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
Александр Аркадьевич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит, Саша, я уезжаю. Я говорю, мы договорились, мы встретимся. Он говорит, нет, я уезжаю совсем. Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского. «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И она у меня была в совершенно другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали, вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда в Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпа. И вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25. И вот эта вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои.
В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
Без определенной мзды.
Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали, у вас слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
Перепалка, очевидно, какая-то, да.
Перепалка-заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, то есть все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произойдет.
Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
«Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
Когда я вернусь.
В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
И на настоящем времени. Пока-пока.